Выпуск новостей подготовил Владимир Ведрашко. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 21 декабря, вторник. Главная тема этого часа нашей программы – ситуация в Беларуси. В Беларуси после воскресных выборов президента. Репортаж из Минска, интервью с экспертами. И вернемся к обсуждению с вами, уважаемые слушатели. Чем вы объясняете популярность Александра Лукашенко? А кроме этого, культура, интервью с поэтом и переводчиком Алексеем Пуриным. Рубрика «Сегодня в Америке». Новости экономики, обзор свежих газет и репортаж из Германии. Здесь идут ожесточенные споры о книге немецкого писателя, посвященной опасности так называемой ползучей исламизации страны и Европы в целом. И прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве этим утром минус 2 градуса, днем пасмурно, небольшой снег, похолодает до 7 градусов мороза. В Санкт-Петербурге такая температура уже сейчас, тоже продолжает идти снег, вечером минус 10. Начнем этот час с главной темы нашей программы – ситуации в Беларуси после воскресных выборов президента, на которых одержал очередную победу действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. При разгоне акции участники, которые протестовали против официальных итогов голосования, были задержаны от 200 до 600 человек, в том числе ряд оппозиционных кандидатов президента и журналистов. Десятки человек пострадали. Последние новости из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
«Выборы Беларуси нельзя признать свободными и демократичными», заявил на пресс-конференции в понедельник в Минске глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Тони Ллойд. «Беларуси еще предстоит проделать большой путь, чтобы соблюдать ее обязательства в рамках ОБСЕ». Ллойд подчеркнул, что аресты кандидатов в президенты и представителей гражданского общества и грубый разгон демонстрации будут являться тем бэкграундом, который будут оценивать данные выборы. Напомню, что в результате событий в день голосования 19 декабря, когда произошли столкновения между участниками акции протеста и силовыми структурами, были задержаны 7 из 10 кандидатов в президенты. Жестокий разгон участников акции протеста 19 декабря осудила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, которая потребовала немедленного освобождения задержанных. В понедельник Александр Лукашенко дал пресс-конференцию во дворце республики. Белорусский президент сразу же вступил в заочную полемику с выводами миссии наблюдателя ОБСЕ. «По требованию наших европейских друзей мы нарушили все наши законы, действуя по их указке. Однако и этого нам оказалось мало. Трудно сказать, что мы еще не сделали, чтобы президентские выборы Беларуси соответствовали неким мировым стандартам», – заявил Лукашенко. Про то, в каком тоне Александр Лукашенко высказывался про своих оппонентов, можно судить хотя бы по этой цитате.
«И в это время, после этой площади туда бежит на всех парах, как-то фамилия его, этого Ромашевский или как, Ромашевский, он туда тоже, и в больницу прятаться, мне по голове дали». «Ну так дали по голове, ты же мужик, чего ты пробежал, рыдаешь в этой больнице, ну что дали по голове, ну и что?» «Видите, по голове дали синяк под глазом, ай-яй-яй, какая... Ну ты же сам хотел, чтобы тебе этот синяк под глаз... Они еще хотели быть президентами. Какой ты президент, если тебе по морде дали, и ты вопишь на весь мир?»
«Больше бестолковой демократии в стране не будет. Мы не дадим растерзать страну. Мы знаем, чего это стоит», – заявил президент Белоруссии, пообещав также, что организаторы оппозиционной акции протеста будут все сидеть в тюрьме по закону. Тем временем активисты компании «Правозащитники за свободные выборы» в понедельник рассказали о многочисленных нарушениях законодательства во время выборов. Например, в Гомеле на некоторые участки пришло меньше людей, чем по официальным данным проголосовало за Александра Лукашенко. Интересно, что на участках в Минске, где удавалось организовать наблюдение, Лукашенко получал 30-40%. Председатель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий заявил.
«Власти не хотели бы на самом деле знать о результатах нашего наблюдения, свидетельствует как раз происшествие последней ночи. Можно сказать, большой долей уверенности, что выборы были недостаточно демократические, непрозрачные. Особенно последние дни этой избирательной кампании, а именно дни предварительного голосования, последний день, мне кажется, расставило все точки над «и». Если сказать, это грязные выборы, вот эта оценка не точно подходит к этим выборам, и удивляться массовому протесту, который произошел вчера, особенно властям нечего».
Напомню, что в соответствии с официальными данными белорусского центра избиркома за Александра Лукашенко проголосовало почти 80% белорусских избирателей. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Как и многие другие драматические общественные события, столкновение участников оппозиционной демонстрации с милицией на площади Независимости в Минске оставило много невыясненных вопросов. Кто именно бил стекла в доме правительства? Почему не дошло до штурма здания? Почему одни лидеры оппозиции были избиты, а другие нет? Чем руководствовался Александр Лукашенко, принимая решение о жестком применении силы? На эти темы с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дракохрустом беседует мой коллега Андрей Шарой.
Кто мог организовывать битье стекол? Вот активно гуляет версия о том, что это какие-то провокаторы.
Это, в принципе, возможно. И, в общем-то, даже есть кадры в интернете, как человек, так сказать, бьет стекло, а потом кто-то передает по рации. Я не убежден, что это единственное объяснение. Понимаете, было очень много людей. В общем-то, люди были, что называется, на определенном взводе. Оппозиционные кандидаты все более и более радикально стали формулировать свои требования, свои цели той площади, которая вот должна состояться. Говорилось о том, что должны пройти свободные выборы без Лукашенко. Употреблялось слово «свержение власти». Это не значит, что так были настроены вот все 10 тысяч, которые подошли, но вот эти люди шли по улицам, им дали возможность пройти. Они подошли вплотную к дверям в дом правительства. Ну, в этой ситуации, так сказать, могло быть у кого-то, вот, так сказать, возникнуть совершенно искреннее желание, так сказать, сделать следующий шаг. Я, кстати, вспоминаю, вот помните, в апреле прошлого года события в Кишиневе. Там тоже ведь все лидеры как бы открещивались от того, что вот непонятно, кто начал, собственно, штурмовать президентуру и парламент. Я думаю, что механизм, в общем, и в Минске был похожий.
А понятно, почему все-таки штурма здания не состоялось?
В общем-то, не получился кишиневский сценарий. Если, так сказать, господин Воронин пошел на разыгрывание такого гамбита отдать, так сказать, эти здания, то Александр Лукашенко был настроен на совершенно другой сценарий. Там было сосредоточено очень много ОМОНа. Была употреблена сила в том смысле, что она была не просто употреблена, что, так сказать, этих людей не пустили в дом правительства, а они пошли в наступление, и они, в общем, довольно быстро очистили площадь методами, свойственными ОМОНу.
Есть еще одна версия такая конспирологическая о том, что Александр Лукашенко отдал приказ лично разобраться с некоторыми лидерами оппозиции, и именно в силу этого, скажем, господин Никляев пострадал особенно сильно.
Правильно сказали, что это конспирологическая версия. Возможно, хотя это тоже конспирология, то Никляева просто устранили с самого начала этой манифестации, потому что у него был несколько другой сценарий, и он бы мог повести по другому сценарию, чем тот, по которому вели те лидеры, которые там остались. И Александр Лукашенко, безусловно, был на взводе, потому что вот эти, так сказать, либерализационные вольности, которые в Беларуси наблюдались, и, скажем, с теми же выступлениями кандидатов в прямом эфире, которые, в общем, не выбирали слов в его адрес. Но вы знаете, вот если как бы немножко отбросить конспирологию, пытаться посмотреть на это глазами Лукашенко. Народу было много. Лозунги были, по крайней мере, лидеров за день, за два, довольно радикальные. Вот люди подошли к зданию Дома правительства. В общем-то, возможно, Лукашенко видел не Минск, а, возможно, видел Бишкек. И вот когда в апреле были события в Бишкеке, тогда Лукашенко сказал, что Бакиев все делал правильно, и если я окажусь в его ситуации, я сделаю так, что мало никому не покажется. Вот мало никому и не показалось.
Если бы в Беларуси были вдруг честные выборы, сколько процентов, по оценкам независимых экспертов, мог бы набрать Александр Лукашенко?
По оценкам независимых экспертов, он бы мог набрать 55-60%.
И победил бы в первом туре?
Да, победил бы в первом туре.
С обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вернемся к теме событий в Белоруссии во второй половине часа нашей программы. Напомню, мы сегодня принимаем ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, чем вы объясняете популярность Александра Лукашенко. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Фотокорреспондент петербургской газеты «Мой район» Александр Астафьев, задержанный во время акции оппозиции в Минске, объявил голодовку и потребовал встречи с представителем российского посольства. В Иркутске завершена ликвидация аварии, произошедшей в понедельник. Из-за нее без отопления при 20-градусном морозе оставались более 7,5 тысяч человек. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Индию. Он проведет переговоры с руководством страны, на которых будут обсуждаться, в частности, сотрудничество в военно-технической области. В столице Кении, Найроби, по последним сообщениям, 3 человека погибли и более 40 ранены в результате взрыва на автобусной остановке. Совет Безопасности ООН призвал все политические силы в Кот-д'Ивуаре признать президентом лидера оппозиции Алассана Уаттару, а также увеличил до 6 месяцев срок действия мандата миротворческих сил в стране. В Южно-Китайском море в результате шторма 5 человек погибли и более 50 числятся пропавшими без вести. В минувшие дни в штормовом море перевернулись более 20 рыбацких лодок и контейнера ВОЗ. На юго-востоке Ирана в результате землетрясения погибли по меньшей мере 5 человек. Сообщается о серьезных разрушениях в нескольких деревнях. В парламенте Ирака сегодня ожидается голосование по составу правительства, предложенному накануне премьер-министром Нури Аль-Малики. Во вторник, в день зимнего солнцестояния, в утренние часы произойдет полное затмение Луны. Такое совпадение отмечается впервые за последние 5 веков. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 77 копеек, евро 40 рублей 50 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. А сейчас напомню, что сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» будет повтор программы «Время гостей». Смена политического кода после беспорядков в российской столице и других городах. Какая политическая сила вышла на улицы? Можно ли считать критерием стабильности отсутствие протеста? Стоит ли участвовать в имитации политической конкуренции? Будут ли грядущие выборы в России похожими на состоявшиеся в Беларуси? Гость программы – политик Владимир Рыжков, ведущая Анна Качкаева. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». И, как всегда, в этой части нашей программы о самых интересных событиях в мире культуры. В петербургском издательстве журнала «Звезда» вышли две книги известного поэта и переводчика Алексея Пурина. Эссе о русской поэзии 20 века «Листья, цвет, ветка» и сборник стихов «Долина царей». Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская встретилась с автором и выяснила у него, откуда появилось такое название.
Алексей, скажите, а почему так названа ваша новая книга?
Звучит хорошо. Все сразу представляют, что там много довольно ценных предметов было обнаружено. Вот автор хочет надеяться, что и в книге есть какое-то золотишко. Но если всерьез, то, наверное, потому что там много стихотворений про смерть, к сожалению. Вот. И некоторые высказываются слабые надежды на то, что называется там вечность или что-то в этом роде.
Ну, собственно говоря, «Мементо море», «Помни о смерти» – одно из любимых изречений христианских, да, и, в общем, христианская культура призывает жить именно, как говорил Александр Михайлович Панченко, с головой повернутой назад.
Я не слышал этого высказывания Панченко. Мне оно очень нравится, потому что я считаю, что вот это как раз главная, так сказать, поза культуры, культурного человека, потому что смотреть надо назад, а не вперед. Только смотря назад, мы можем как-то двигаться вперед. Это, конечно, самообольщение, но мне кажется, что вот стихотворцы, они довольно сильно продвигаются как-то пониманием тех вещей, которые изначально знает церковь. Если они даже зачастую высказывают кощунственные вещи, это делается только ради истины и ради стремления к Богу.
Скажите, Алексей, вот одно стихотворение называется «Конец истории». Это не фигура речи?
Я все-таки надеюсь, что это ощущение умных, уже стареющих людей. Надеюсь, что для молодого человека это все не так.
Ну, здесь я могу с вами поспорить. Если вспомнить начало века, Блока, Белого, всех этих молодых людей, которые видели зори революции, зори мятежа, смены эпох, они же тоже, несмотря на молодость, вот были буквально одержимы этим ощущением.
Вообще такая катастрофа, которую из себя представляет все 20-е столетие, это, в общем-то, в историческом масштабе довольно маленький промежуток. Все равно остается и культура, и происходит, конечно, опять перемещение народов, движение народов, но, по-моему, я не вижу в этом ничего плохого. Мир меняется.
Из книги Алексея Пурина «Долина царей». Огромный пароход уже наполнил дымом угрюмый порт, Каким-то Лиссабоном, Лимом, вот-вот он от дудев уйдет. Уж в мятых канатье взбираются по трапу, и в шляпках те, кто, показав язык картузному сатрапу, чуть что растают в пустоте. Мне многие из них знакомы понаслышке, все высший свет, и машет с крутизны, приговоривший к вышке себя забравшийся поэт. Давай поторопись, всего одна минута, и в путь, на этом корабле отыщется каюта для нас уж как-нибудь. И мимо островов Канарских и Азорских, Бермуд, Багам, поедем, поплывем, не ради див заморских, на пир к богам. Ни дар блистательный, ни честные старания, увы, плывущих не спасут, нас небожители, как хищные пираньи, сожрут. Сожрут. Очень горькие стихи. С одной стороны, осознание права быть на том пароходе, увозящем из России ее культуру, с другой – мучительное ощущение себя как пасынка этой культуры, да и Родины тоже. Мне это стихотворение кажется неким мостиком от поэтической книги Алексея Пурина к его же прозаической книге. Кстати, Алексей, какое японское название? «Листья, цвет и ветка».
Книжка называется так, потому что это первая строчка стихотворения Кузьмина, а вся фраза «листья, цвет и ветка» все заключено в одной почке.
Самые главные вехи этой книги, самые ключевые имена, на которых вы остановились здесь?
Имен много, потому что на самом деле русская поэзия – это как орган. Там нельзя сказать, что толстая труба ценнее тонкой трубы, потому что разные звуки извлекаются, да. И каждый поэт вот в этот орган в конце концов как бы встраивается. Анинский, Кузьмин, Вячеслав Иванов, Блок, Цветаева, Ахматова, Мандельштам, и Пастернак, и Бенедикт Лившиц, и Константин Вагинов, и Николай Заболоцкий, вплоть до Александра Кушнера, Евгения Рейна и совсем молодого, трагически погибшего поэта Бориса Рыжего.
Полную версию разговора Татьяны Вольской с Алексеем Пуриным вы сможете послушать в четверг в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» северокорейское возмездие не состоялось. Что дальше? Конгресс открыл дверь для службы в армии перед гомосексуалистами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пхеньян в понедельник не только отказался от угроз в адрес Южной Кореи, связанных с проведением военно-морских маневров в пограничных водах, но и внезапно согласился на возвращение в страну международных экспертов для инспекции производств по обогащению урана. Что может стоять за резкой сменой настроений в Пхеньяне? Евгений Аронов спросил об этом известного американского эксперта.
Да, похоже, Северная Корея на сей раз отступила, не желая еще более накалять обстановку и в стремлении избежать введения экономических санкций Советом Безопасности ООН. Однако не будем предаваться по этому поводу излишнему оптимизму. В недалеком будущем, я уверен, мы столкнемся с очередной вооруженной провокацией Пхеньяна, так как принципиальная задача, которую он ставит перед собой, остается неизменной. Чередуя силовую дипломатию, шантаж с мелкими уступками, расшатать союз США и Южной Кореи и добиться от них экономической помощи, насущно необходимой северокорейскому режиму для выживания. Помимо отказа от конфронтации, Пхеньян сделал еще один неожиданный примирительный ход. По окончании частного визита в Северную Корею бывшего американского представителя в ООН, а ныне губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона, было объявлено, что КНДР готова вновь допустить в страну инспекторов МАГАТЭ, которые были выдворены из нее в апреле прошлого года. С одной стороны, возвращение международных инспекторов – это действительно одно из предварительных условий возобновления многосторонних переговоров о ядерном разоружении КНДР, которые выдвигают Вашингтон и Сеул. С другой, установки по обогащению урана, о которых недавно поведала миру Северная Корея, крайне усложняют достижение договоренности о разоружении, ввиду того, что предприятия по обогащению урана скрыть гораздо проще, чем объекты по переработке плутония. И контроль над договоренностью в новых условиях потребовал бы куда более тщательных проверок, чем те, на которые сегодня соглашается Пхеньян. Подход России к межкорейскому кризису Брюс Клингнер охарактеризовал как неконструктивный. На созванном Россией экстренном заседании Совета Безопасности, сказал вашингтонский эксперт, она призывала Южную Корею к сдержанности, вместо того, например, чтобы просить Китай осудить обстрел Северной Кореи Южнокорейского острова или потопление северокорейской подлодкой корвета ВМС Южной Кореи.
Интересно, что сам факт экстренного созыва воскресного заседания Совета Безопасности ООН, закончившегося ничем, рассматривается многими как откровенная и заведомо обреченная попытка Москвы помочь Пхеньяну уйти от ответственности за провокационные действия. Как пойдет процесс узаконивания в правах американских военнослужащих с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Ожидается, что в среду президент Обама подпишет закон, снимающий запрет на службу в армии гомосексуалистов. Этот закон был одобрен в конце прошлой недели Конгрессом. Но подготовка армии к приему в свои ряды тех, кому была закрыта дверь к армейской службе почти 240 лет, будет непростой, рассказывает Алан Давыдов.
Сейчас американские военачальники стоят перед практическими проблемами, связанными с исполнением нового закона. В соответствии с законом, действовавшим в последние 17 лет, геи и лесбиянки могли служить в вооруженных силах при условии, что они не афишировали свою сексуальную ориентацию. За нарушение данного закона за эти годы из вооруженных сил было уволено примерно 14 тысяч человек. Однако, несмотря на огромные ожидания представителей гомосексуального сообщества, скорое подписание президентом закона об отмене правила «не спрашивай, не говори» не означает, что они тут же, не таясь, могут наниматься на службу. Пентагону необходим переходный период, план которого изложен на 87 страницах. Генеральный юрисконсульт Пентагона Джей Джонсон говорит, что руководству военного ведомства может понадобиться от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы переработать ряд нормативно-правовых актов и директив. Думаю, что переходный период будет не коротким, но и не особо продолжительным. Если процесс надолго затянется, это может негативно отразиться на слаженности действий воинского подразделения, поддержании в нем должного порядка и дисциплины. После пересмотра документально-правовой базы для военной службы открытых гомосексуалистов, закон, наконец, будет сертифицирован министром обороны, главой Объединенного комитета начальников штабов и президентом страны. Ожидаемое начало практического применения нового закона в войсках комментирует сотрудник аналитической корпорации РЭНД Бернард Росткер. Будет три серии мероприятий. Первое – подготовить кодекс поведения, который будет применяться ко всем военнослужащим, вне зависимости от их сексуальной ориентации. Далее все военнослужащие во всех родах войск получат разъяснение о том, как им полагается себя вести. Затем руководители подразделений, сержанты и офицеры пройдут специальный тренинг. Думаю, что на все это достаточно будет 6 месяцев. Но даже и после фактической отмены полудискриминационного закона они не смогут вступать в браки в соответствии с федеральным законом о защите брака.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут после новостей, новости экономики, обзор публикаций в сегодняшних российских газетах и вернемся к главной теме нашей программы. Российский политолог об итогах выборов в Белоруссии и продолжим принимать ваши сообщения и звонки в прямой эфир с ответом на вопрос, в чем причина популярности Александра Лукашенко.
Радио Свобода. Новости.
Администрация президента США Барака Обамы заявила, что не может признать легитимными официальные результаты выборов президента Белоруссии и призвала немедленно освободить задержанных в ходе массовых выступлений оппозиционных политиков. С критикой организации и хода голосования во время выборов президента Белоруссии выступили также ОБСЕ и Европейская комиссия. В Белоруссии сайты оппозиционных организаций и независимых СМИ остаются под давлением властей. Так, сайт «Хартия-97» не обновляется, его редакция остается в СИЗО КГБ Белоруссии. Фотокорреспондент петербургской газеты «Мой район» Александр Астафьев, задержанный во время акции оппозиции в Минске, объявил голодовку и требует встречи с представителем российского посольства. Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение в превышении власти бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Как сообщила сама Тимошенко, после допроса в понедельник в Главном следственном управлении с нее взята подписка о невыезде. В Иране известный кинорежиссер Джафар Панахи переговорил к 6 годам тюрьмы. Иранский суд признал Панахи виновным в распространении пропагандистских материалов, которые подрывают государственный строй. В столице Кении, Найроби, по последним сообщениям, 3 человека погибли и более 40 ранены в результате взрыва на автобусной остановке. Автобус отправлялся в соседнюю Уганду. Администрация президента США Барака Обамы рассчитывает, что Сенат ратифицирует договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений до завершения нынешней парламентской сессии. В парламенте Ирака сегодня ожидается голосование по составу правительства, предложенному накануне премьер-министром Нури Аль-Малики. В связи с этим наблюдатели отмечают, что новый кабинет в Ираке может быть сформирован уже до конца недели.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к обсуждению главной темы нашего сегодняшнего эфира. Очередная, не менее убедительная, чем в прошлые годы, победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Несмотря на то, что оппозиция и некоторые наблюдатели не признали эти выборы честными и демократическими, победный результат Лукашенко, 80% голосов, позволяет задаться вопросом, чем объяснить его популярность. Прямо сейчас вы можете поделиться своими мыслями на эту тему, позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Но сперва давайте послушаем мнение российского эксперта. Политолог Михаил Тульский подтверждает то, о чем я уже говорил. В этот раз оппозиция получила от белорусских властей невиданные ранее возможности для агитации в свою пользу.
Вообще нынешние выборы по сравнению со всеми остальными президентскими кампаниями в Беларуси имеют свою такую яркую особенность. В этот раз мы видим максимальное количество против всех 6,5% и наоборот минимальное количество за второго кандидата после Лукашенко. В этот раз это 2,4%. Это, конечно, очень яркий показатель, то, что сейчас 6,5% против всех и в 3 раза меньше первый результат. Альтернативных кандидатов. Это, конечно, говорит о том, что, несмотря на то, что, в общем, Лукашенко дал выдвинуться всем, кто хотел, и фактически всех оппозиционеров зарегистрировал, не фактически, а вообще всех. То есть никто не говорил из оппозиционеров, что ему отказали. Дал всем телеэфир на государственном белорусском телевидении, причем они этот телеэфир использовали для того, чтобы, так сказать, Лукашенко всячески оскорблять, всячески, так сказать, унижать, всячески его критиковать. Причем эта критика даже была, ну, такой, на грани фола. То есть Санников, например, который вот занял 2-е место, называл Лукашенко, вот на государственном белорусском телевидении называл Лукашенко лысой резиной. И говорил, пора менять лысую резину. И остальные, в общем, не отставали, потому что Негляев тоже читал, так сказать, стихи в таком безумном задоре каком-то вот, в таком евтушенковском. И причем все оппозиционеры говорили, надо прийти 19 числа в 18 часов на площадь. Прямо вот по государственному белорусскому телевидению, это никуда не вырезали, это шло в эфир. То есть это вообще поразительная ситуация. Более того, что интересно, в этот раз не было у Лукашенко никакого дублера, не было того кандидата, который, так сказать, ну, подыгрывал Лукашенко среди вот этих остальных.
И вот что отвечает Михаил Тульский на наш сегодняшний вопрос. Чем можно объяснить неувядающую популярность Александра Лукашенко?
В этой ситуации такой результат – это, в общем, показатель того, что, собственно, избиратель крайне негативно отреагировал именно на вот такую антилукашенковскую истерию со стороны этих кандидатов. То есть они, по сути, оттолкнули от себя избирателей. Потому что избиратель ждал как бы рассуждения о проблемах народа, о проблемах Беларуси, о каких-то предложений, как улучшить ситуацию, какого-то, в общем, довольно взвешенного отношения и к тому, что сделал Лукашенко за все 16 лет своего правления, потому что, в общем-то, результаты социально-экономического развития Беларуси за эти 16 лет, ну, в общем, совершенно положительные по всем параметрам. Все объективные показатели качества жизни говорят о том, что в Беларуси самое высокое качество жизни среди всех стран СНГ, поэтому в этом смысле, ну, скажем так, положительное, либо двойственное положительное критическое отношение населения Беларуси к Лукашенко, оно, в общем, вполне понятно и заслужено.
Говорил политолог Михаил Тульский. Чем вы объясняете популярность Александра Лукашенко? Прямо сейчас ждем ваших мнений в прямом эфире. Еще раз напомню, телефон 8 800 222 12. Звонок из России бесплатный. А вот еще несколько сообщений, которые мы получили. Из Кемерово нам пишут. Все очень просто. Лукашенко по своей сути рудимент социализма. Многие разуверившиеся в бестолково воровских реформах хотят назад в СССР. Поэтому он популярен не только в Белоруссии. Дмитрий из Москвы. Популярен, потому что не дает разворовать бюджет, разорить промышленность, сохраняет 8-часовой рабочий день, опрятное разделение труда и содержание социума, не допускающего произвола криминала и работодателей. А вот Андрей из Рязани считает иначе. У сторонников сильной руки Лукашенко популярен авторитарностью, у любителей псевдохаризматики – безмерной уверенностью в себе, у слабых – мощным хоккейным корпусом, а у тугодумов – короткими мыслями и доступной логикой. Давайте послушаем звонки. Владимир из Перми нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Я хотел сказать, что господин Лукашенко очень реально мыслит. Он вникает в нужды простого народа. И избиратели у нас, кто ходит на выборы, это простой народ, как правило. Они ведут полунищенское состояние. Он их обеспечивает работой, стабильной работой, значит, защищает от произвола работодателей, как уже ранее говорилось. Минуты назад, значит, и предприятие успешно работает, он платит среднюю зарплату, люди тоскуют по социализму, по старым временам, и все это, оптимальный вариант найден, и все, он посему популярен. После этих выборов он будет еще платить дивиденды из республиканского бюджета, как и во всех странах, и он будет вечно работать до 100 лет, что и надо простому народу.
Спасибо, Владимир. Еще одно сообщение с пейджера. Лукашенко – единственный в СНГ руководитель, достойный своего народа, пишет нам Иван. Давайте послушаем звонок из Татарстана. Анатолий нам дозвонился. Здравствуйте.
Свобода. Знаете как, я так сказал бы. Популярность – это вообще любая популярность человека, который добрался до власти – это страх. Вы попробуйте, а почему это, во-первых, это советские республики бывшие, а Советский Союз на какой популярности держался? Вот Брежнева, Сталина, вот такая же популярность и у него. Я в Беларуси не был, понимаете, не могу объективно, конечно, судить об этом, но если, к примеру, сейчас я сбиваюсь, конечно... Ну ладно, извините.
Анатолий, ну мы поняли примерно. Спасибо. Спасибо. Еще одно сообщение нам прислали из Польши, страна, которая с Белоруссией соседствует. Александр пишет нам оттуда, чем, отвечая на вопрос, чем популярен, почему популярен Александр Лукашенко. Потому же, почему популярен Путин. Подконтрольные средства массовой информации и силовики творят чудеса. Вот такой простой ответ. Из Москвы еще один звонок у нас. Зинаида Николаевна, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, Лукашенко почему выбрали? Да потому что он очень ловко лавирует между Западом и Востоком. Уже много лет он живет за счет России, сидит на шее России. Он нам сбывает свое радиоактивное молоко, радиоактивные все продукты, и мы все это покупаем. Никуда не годные трактора и другое. Другие производственные трактора и вообще все, что там не нужно. А мы все это хаваем в России. У нас Путин и Медведев все принимают на ура. За счет россиян, которые живут в нищете и бедности.
Понятно. Спасибо, Зинаида Николаевна. Но только вот что-то последнее время на ура и Путин, и Медведев ничего белорусского, по-моему, не принимают. Давайте послушаем звонок, еще один звонок из российской столицы. Татьяна нам дозвонилась. Доброе утро.
Доброе утро.
В чем, по вашему мнению, такая неувядающая популярность Александра Лукашенко, ее причина?
Во-первых, я хочу сказать, что Беларусь – это все-таки авторитарная страна. При выборах задействован сильнейший административный ресурс. Население Беларуси слишком маргинальное, невежественное, особенно в деревне. Выборы проходят с чудовищными нарушениями. Вот и складывается впечатление о популярности Лукашенко. Ни в одной стране цивилизованной, демократической нет такого, чтобы человек назначил себя на пожизненное президентство, как это происходит в Беларуси и то же самое в России. Грустно все это сознавать. Это страшно и невероятно. Белоруссия и Россия, это можно сказать, что народ в это быдло.
Спасибо, Татьяна. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, в чем причина популярности Александра Лукашенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Крупнейшие в России производители сырья для калийных удобрений, компании «Уралкалий» и «Сильвинит», объявили о предстоящем объединении. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской Potash Corporation. Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточена почти четверть общемировых их запасов. А сами компании еще 20 лет назад были единым предприятием, которое после распада СССР было разделено на две части, известные сегодня как «Уралкалий» и «Сильвинит». Численность зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 0,5% и к 15 декабря превысила 1 543 500 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, к началу декабря составляла 5 014 000 человек, а уровень безработицы 6,7% численности экономически активного населения. Министерство экономического развития России и российская группа ГАЗ планируют подписать инвестиционное соглашение о выпуске в Нижнем Новгороде в режиме промышленной сборки легких коммерческих автомобилей «Мерседес» немецкого концерна «Даймлер», сообщил представитель министерства Дмитрий Левченков. Проектная мощность производства, которая по планам откроется в конце будущего года, составит 60 тысяч автомобилей ежегодно. Объем инвестиций в проект – около 100 миллионов евро. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 6 по 12 декабря повысились на 0,2%, а в целом с начала года на 6%, сообщила Федеральная служба статистики. Японская компания Toyota в 2010 году увеличила выпуск автомобилей на своем российском заводе в Санкт-Петербурге в два раза, до 16 тысяч машин, сообщил представитель компании. Этот завод был открыт в конце 2007 года. Его начальная мощность составила 20 тысяч автомобилей модели Toyota Camry ежегодно. В целом, продажи автомобилей Toyota в России в нынешнем году, по прогнозам самой компании, увеличатся на 20%, до 77 тысяч машин. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis, одна из крупнейших в мире, планирует в 2011 году начать в Санкт-Петербурге строительство своего завода. В течение 5 лет объем инвестиций компании в этот проект, включая расходы на научно-исследовательские работы, может составить 500 миллионов долларов.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 77 копеек, евро 40 рублей 50 копеек. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии сайты оппозиционных организаций и независимых СМИ остаются под давлением властей. В частности, сайт «Хартия-97» не обновляется, а его редакция остается в СИЗО КГБ Белоруссии. Фотокорреспондент петербургской газеты «Мой район» Александр Астафьев, задержанный во время акции оппозиции в Минске, объявил голодовку и потребовал встречи с представителем российского посольства. В Иркутске завершена ликвидация аварии, произошедшей в понедельник. Из-за нее без отопления при 20-градусном морозе оставались более 7,5 тысяч человек. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Индию. Он проведет переговоры с руководством страны, на которых будет обсуждаться, в частности, сотрудничество военно-технической области. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас у нас есть возможность подробнее познакомить вас с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Снова рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский. Еще раз доброе утро, Павел.
Доброе.
Интересная тема, о которой мы уже вкратце упоминали. Сергей Собянин уволил своего заместителя и главу комплекса экономической политики столицы Юрия Рослика. Это один из самых знаковых чиновников Лужковской эпохи, который до последнего времени оставался и в команде нового мэра. Основной кандидат на освободившийся пост – это бывший замминистра экономразвития Андрей Шаронов. Ну а проработавший в команде Лужкова 15 лет Юрий Росляк, да, о нем пишут многое сегодняшние российские газеты. В частности, напоминают, что он был единственным заместителем Лужкова, которому когда-то прочили его место.
Да, минус Росляк, Юрий Росляк отправлен из правительства в Сенат. Таковы заголовки статей в сегодняшних газетах «Ведомости» и «Коммерсант», соответственно. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин уволил своего заместителя и главу комплекса экономической политики столицы Юрия Росляка. Проработавший в команде Юрия Лужкова 15 лет, Росляк был единственным вице-мэром, которому несколько лет назад прочили место градоначальника. Как сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Росляк будет назначен представителем столичного правительства в Совете Федерации. Росляк работал в столичном правительстве около 20 лет. В городе практически нет ни одной целевой программы, в которой он бы не участвовал, рассказывает один из столичных чиновников. По словам собеседника газеты «Ведомости», Росляк занимался прогнозами развития города. В кризисный 98-й год в ручном режиме занимался банковскими платежами, а в 2004-м разрабатывал систему привлечения инвесторов, выстроил тендерную и конкурсную документацию. Симптомом возможного ухода Росляка, по мнению нескольких собеседников издания «Ведомости», близких к мэрии, стало перераспределение обязанностей при формировании кабинета. Прежде роль координатора экономической политики выполнял профильный департамент во главе с Мариной Оглоблиной. Он напрямую подчинялся Росляку. А департамент финансов, по признанию чиновника, выполнял роль кассового аппарата, но при Собянине его возглавила перешедшая в мэрию с поста замминистра обороны Вера Чистова, бывший статс-секретарь Министерства финансов. «Собянин создает мощное Министерство финансов», — объяснил чиновник. «Оно отберет ключевые функции у экономического департамента». Оглоблина — один из последних министров мэрии, до сих пор сохраняющих приставку ИО. Увольнение Юрия Росляка связано с близостью его к Елене Батуриной. Он был фактически ее назначенцем, сказал «Коммерсанту» политолог Станислав Белковский. В 2004 году Юрий Лужков всерьез обсуждал с Владимиром Путиным кандидатуру Росляка в качестве преемника на свое место. Однако идея не была реализована. По его словам, судьба господина Росляка была предопределена с момента прихода Сергея Собянина. Ему лишь дали время передать дела и отправили на пенсию в Совет Федерации.
Еще одна тема, Павел, о которой мы также уже говорили, когда смотрели коротко по заголовкам, о чем пишут газеты. Следователи не признали события на Манежной площади массовыми беспорядками, но сегодня в «Коммерсанте», сегодня журналисты «Коммерсанта» пытаются предметно разобраться, кто же были эти люди, кто вышел на Манежную площадь, поскольку аудитория вот этих националистических массовых акций, она очень разная. И те, кто выходил на Манежную в прошлую субботу, и потом те, кто выходил на площадь Киевского вокзала, это все-таки разные люди. Вот кто это конкретно, об этом пишет сегодняшний «Коммерсант».
Да, статья называется «Восстание карланов». Молодые футбольные фанаты диктуют свои правила игры. Как пишет «Коммерсант», массовые выступления в Москве показали, что новое поколение футбольных фанатов представляет серьезную опасность. Они многочисленные, организованные, агрессивные, неподконтрольны ни официальным структурам болельщиков, ни милиции. У них нет ярко выраженных лидеров, но есть крайне правые убеждения, политические требования и возможность быстро организовать организовать многотысячное выступление у стен Кремля. На Манежную площадь и к торговому центру «Европейский» вышли те, кого фанаты сектора презрительно называют «карланы» от слова «карлики». Костяк фанатского сектора составляют люди за 30 лет и старше. Они ездят с командой в Европу, у них высшее образование, престижная работа, и они не националисты, рассказал «Коммерсанту» один из многолетних фанатов «Спартака». Среди молодежи 10% числятся в официальных объединениях той же «Фратрии», а остальные 90% – это и есть «карланы». На секторе их не любят, традиции не знают, игру не понимают, зато шума много. Эти 90% подростков не контролирует никто, ни старшие товарищи, ни милиция. Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин отрицает, что милиция через фанатские объединения пыталась предотвратить массовые беспорядки в городе с участием болельщиков. Однако признает, что люди, ответственные за молодежную политику в стране, предлагают фирмам различные блага. Участник массовых беспорядков на Манежной площади, попросивший не называть его имени в газете, рассказал «Коммерсанту» о том, что футбольные фанаты вышли на протестную акцию вопреки рекомендациям лидеров фирм спортивных фанатских объединений, которые, в свою очередь, получили соответствующие указания от милиции. Появившейся организованной толпой заинтересовались многие политические силы. Однако карланы ни с кем пока на контакт не идут, осознав свою собственную силу. Толпа карланов, скорее всего, захочет выступать на общественно-политическом поле самостоятельно. У нее даже есть подобие политических взглядов, неприятие действующего руководства страны и протест против национальной политики властей России. Большинство участников столкновений вряд ли сумеют сформулировать, в чем она заключается. Но лозунга «Россия для русских» им вполне достаточно, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Павел. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомил Павел Куравский. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из Германии. Накануне Рождества, опережая специально выпущенную под праздник и широко разрекламированную книгу бесед Петера Зеевальда с папой Бенедиктом XVI, в списке бестселлеров немецких книжных магазинов лидирует совершенно другое издание. Книга Тило Сарацина «Германия самоликвидируется». Это работа, вышедшая в свет в конце минувшего лета и посвященная опасности так называемой ползучей исламизации страны и Европы в целом. Книга вызвала в немецком обществе ожесточенные споры. Тило Сарацин активно выступает с лекциями. На ближайшие его выступления все билеты распроданы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Об опасности исламизации политики страны предпочитают говорить, сводя все дело к проблеме интеграции, и не упоминая Тило Сарацина, который предупреждает об этой опасности как о перспективе. Согласно демографическим прогнозам, доля мусульманского и мигрантского населения будет становиться все большей, такой разговор политиками не ведется и вытеснен в СМИ и в блогосферу. Актуальность и градус дискуссии подтверждает и успех книги Тило Сарацина в общем списке бестселлеров по Германии, включая и художественную литературу. По данным компании Amazon, книга Сарацина находится на третьем месте. Германия разделилась в отношении тезисов Сарацина, и хотя, согласно опросам, большинство его поддерживает, ни одно выступление Сарацина не обходится без демонстрации протеста против него, он получает угрозы в свой адрес и вынужден передвигаться по стране в сопровождении телохранителей. Когда дело доходит до практических рекомендаций, то тут Тило Сарацин за словом в карман не лезет. Закрыть границы для мигрантов из Турции и арабских стран и по возможности препятствовать въезду родственников, женихов и невест, оказывать максимальное давление на тех, кто не желает интегрироваться. Например, уменьшать пособие тем, кто препятствует обучению детей в школах. Все мигранты-преступники, если они еще не стали гражданами ФРГ, должны высылаться из страны. В школах следует запретить ношение головных платков девочкам-мусульманкам, а занятия спортом, в частности посещение бассейна, для них должно быть обязательным. Особое внимание должно быть уделено большим арабским семьям, которые часто являются звеньями организованной преступности. Эти и подобные меры должны позволить со временем государству взять ситуацию под контроль. Интересно, что в подобных радикальных рекомендациях с Сарацином совпадают очень разные люди. Такие, например, как уважаемый всеми в Германии, чудом переживший Холокост, публицист еврейского происхождения Ральф Джордано и молодой голландский политик Герт Вилдерс, которого пресса относит к правым популистам. Сегодня по Европе бродит другой призрак – призрак исламизма. И он опасен, как и призрак коммунизма, опасен политически, потому что ислам – это не просто религия, как многие наивно полагают. Ислам – это прежде всего политически опасная идеология. Эти слова Герт Вилдерс произнес на своем выступлении в Берлине 2 октября. Далее Вилдерс удивил опорой на имена борцов против коммунизма, назвав при этом Александра Солженицына, Вацлава Гавела и Владимира Буковского. Последнего он в своей речи процитировал, вначале приведя его мысль о том, что Запад упустил возможности после падения коммунизма полностью публично разоблачить тех, кто на Западе потакал коммунистическим режимам, проводя политику разрядки международной напряженности и мирного сосуществования. Буковский, сказал Вилдерс, объяснил нам, что холодная война была войной, в которой мы не одержали победу. Мы и не сражались за нее. В течение многих лет Запад проводил политику умиротворения советского блока, а умиротворением никакие войны не выигрываются. Конец цитаты. Вилдерс призывает европейских политиков перестать заниматься умиротворением мусульман на своей собственной территории. Об его отношении к проблеме и лично Герту Вилдерсу я попросил высказаться Владимира Буковского.
Я думаю, что это серьезная проблема. Я думаю, что она гораздо серьезнее, чем даже сейчас люди могут оценить. Скажем, в Англии она менее заметна, потому что у нас всего 2,5, кажется, миллиона мусульман, а во Франции 7. А в Голландии, на маленькую Голландию, почти 2. Это уже серьезная часть населения. Проблема состоит в том, что они не адаптируются. Они не считают нужным ассимилироваться, адаптироваться, ну, хотя бы принять формально внешние обычаи страны пребывания. Вот. Я считаю, что эта проблема даже не столько самих мусульман, сколько вот этих левых, которые делают эту проблему невозможной. И сами мусульмане вели бы себя по-другому, если бы политики повели себя жестче. Чем больше политкорректности, тем хуже эта проблема будет. Вот в этом я вижу беду.
Наиболее убедительная критика в адрес Сарацина и его приверженцев прозвучала из уст лидера «зеленых» в Европарламенте Даниэля Кунбендита. Сарацин имеет успех на волне страхов, усилившихся в благополучных слоях населения вследствие мирового кризиса. Подобные феномены есть и в Голландии, и в Швеции, и во Франции. К сожалению, людям левых убеждений сейчас непросто вести полемику, когда в прессе доминирует приравнивание всех мигрантов к девушкам в головных платках. Широкие рациональные дебаты не могут функционировать, когда газеты пестрят заголовками «Каждый десятый мигрант не желает интегрироваться». Я предпочел бы в этом случае заголовок «9 из 10 мигрантов хотят интегрироваться». Сейчас появилось много авторов, которые цитируют нечто из Сарацина и добавляют при этом «Нужно, наконец, иметь право и мужество высказать правду». Конечно, необходимо говорить правду. Моя же правда выглядит так. Идиоты есть среди христиан так же, как и среди атеистов, евреев и мусульман. Но если поверить, что мусульмане не способны строить демократию и жить в ней, то тогда надо поверить, что Турция не имеет перспектив. И секуляризация ислама будет и в Германии заметно развиваться, и в ближайшие 30 лет изменит мусульманское сообщество в стране. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На этом завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей наш эфир продолжит повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Опасаются ли белорусские власти сценария цветной революции? Об этом говорят координатор кампании «За справедливые выборы» Сергей Калякин, бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, лидер движения обороны Олег Козловский и член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что ждет сторонников акции? Читайте наши законы.
Стрельбы на острове Ёнпхёндо, регулярные и законные военные учения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».